В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня, когда полным ходом идет приемная кампания в вузы, а выпускники университетов ищут подходящую работу, самое время обсудить их устремления, современный рынок труда и роль полученного образования. В московской студии заведующий отделом социологии образования Института социологии Российской академии наук Давид Константиновский, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, руководитель направления исследований портала «Суперджоб» Павел Лебедев и заместитель директора Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы Елена Косарева. Ну, на самом деле, поводом собраться послужило исследование, которое Давид Львович проводит достаточно давно, с одной стороны, но это вот к нему такое примыкающее, да, на современном материале исследование устремлений, каких-то мотиваций и образовательных траекторий современной молодежи. Хотя у вас есть исследование, которое 50 лет длится, но это вот чуть-чуть не позже, да. И скажите, пожалуйста, были какие-то важные для вас, может быть, неожиданные открытия в том, что вы увидели?
Да, там неожиданных открытий было достаточно много, особенно если посмотреть в такой вот этой самой 50-летней перспективе. Когда я посмотрел новые данные последних лет и сравнил их с тем, что было раньше, у меня возникло ощущение, которое я выразил через название романа Лема «Возвращение со звезд». Понимаете, это совсем другая реальность. Это совсем другие молодые люди, совсем другие ожидания, другие планы и так далее. И похожесть нынешних молодых людей на тех молодых людей только чисто внешняя. За этим очень много очень серьезных отличий. Вот это было очень такое сильное впечатление. А что касается вот этого исследования, о котором вы говорите, то... У нас внутри коллектива возникла дискуссия. Дело в том, что коллектив я специально создавал так. Есть и социологи, и есть экономисты. Потому что вся вот эта проблема, она имеет две стороны. И мне кажется, что устремленность вот современной молодежи к образованию – это очень хорошо. А экономисты стали говорить, что нет, нам нужны строители, экскаваторщики, водители и так далее. И то, что молодежь хочет учиться, это большой тормоз. И вот я готов высказаться по этому поводу.
Да, это на самом деле интригует. Павла Лебедева хочу спросить. Было исследование, насколько я помню, ну, в общем, тоже там о несовпадении, когда работодатели и выпускники...
Это было... Молодых, я поясню, да, то есть там было два вопроса, мы задавали, две целевые группы, выпускники вузов и работодатели. Одних мы спрашивали, что вас мотивирует при поиске работы. Соответственно, работодатели спрашивали, как они думают, на что ориентируются, чем руководствуются выпускники при поиске работы. И аналогичный вопрос работодателей, на что они действительно... И там совершенно просто совершенный диссонанс, потому что выпускники говорят, что считают, что от работодателей важнее всего опыт работы, работодатели говорят, что им важнее всего адекватность ожиданий, способность учиться, развиваться, при этом... Деньги уходят на какую-то вторую сторону, если говорить именно про взаимоотношения работодателя с работниками. Если говорить про мотивацию, то большинство работодателей ждут именно вот какое-то стремление к росту карьерному, а выпускники говорят, что они хотят стабильного, спокойного заработка, спокойная такая психологическая атмосфера. И в этом смысле вот я с Давидом Львовичем бы поспорил, потому что, на мой взгляд, проблема высшего образования главная не в том, что у нас много хороших специалистов, а в том, что высшее образование не реализует ту самую главную функцию по подготовке специалистов. Это может быть социализация, безусловно, но профессионального роста она не дает. И по большому счету мы получаем потерянное поколение, которое через 4, 5, а то и 6 лет после магистратуры оказывается не способно ни к какому
движению,
ни к движению, ни к выполнению трудовой функции. И понятно, почему экономисты переживают. А для этих выпускников, на мой взгляд, это тоже проблема, потому что они прошли образование. Им 5 лет рассказывали о том, что они молодцы, что их учат тому, что будет востребовано. Они приходят на рынок труда, им говорят, что все на самом деле не так, да и вообще ты будешь получать не 50, не 100 тысяч рублей, а вот пойди на 30-ку, пока поработай ассистентом. И вот это проблема, потому что одно дело, ты получаешь образование, и у тебя адекватные ожидания, а другое дело, когда твои ожидания, они завышены, и тебе приходится каким-то образом их корректировать. И вот тогда для молодежи начинается проблема, вот это столкновение с реальностью.
Но тем не менее, вот что меня удивило, мы как раз с Еленой Косаревой, замдиректора Института отраслевого менеджмента Ранхикса, говорили перед программой об этом, что все-таки молодые люди стали быстрее реагировать на меняющуюся ситуацию. Несколько лет подряд, уже, не знаю, лет 10, по-моему, отмечали, что государственная служба очень привлекательна для молодежи. При том, что, как опять показал же исследование портала Superjob, да, чиновники эмоциональные, там карта была составлена, отношение к профессиям, чиновники вызывают...
Негативные эмоции,
да. Тем не менее, значит, молодые люди долгие годы стремились попасть в чиновники. Вы, Елена Умовна, сказали, что уже не так.
Дело в том, что я сейчас самая горячая пора для всех вузов. Это набор студентов, это прием. И я много лет сама этим занимаюсь. То есть я стараюсь разговаривать с будущими студентами, с их родителями, для того, чтобы понять, кто это пришел, какие их ожидания, насколько они понимают, о чем идет речь, на основании чего они, собственно говоря, выбирали тут или иное направление. И вот на сегодняшний день у меня нет основания однозначно утверждать, во всяком случае, в Москве, в крупном московском вузе, которым является Российская академия народного хозяйства, у меня нет основания утверждать, что наши абитуриенты нацелены только на государственную и муниципальную службу. Потому что мне кажется, что эти потоки распределяются достаточно равномерно. И при том, что вот в нашем институте мы готовим людей для реальной работы, для реального бизнеса по нескольким направлениям, набор есть. Люди идут в не меньшей степени, чем они шли бы на государственное, который этот факультет тоже есть в академии. Я не могу сказать, что он в приоритете. То есть... Ребята выбирают для себя разные сферы деятельности. И, кстати, у меня есть, если можно, небольшой комментарий по поводу завышенных ожиданий. Психологи говорят о том, что это хорошо, когда завышенные ожидания. Это заставляет двигаться вверх. Это некий вызов. Этот вызов ждет ответа. И для тех, кто способен этот ответ дать, и для тех, кто способен двигаться вперед, это хорошо. А для тех, кто не способен, значит, они будут искать для себя иное применение. Что в этом трагичного?
Разочарованные, неоправданные ожидания и разочарованное поколение, о котором сейчас много говорят всяких психологов. Ну, то есть, я совершенно с вами согласен, но разочарованное поколение, которое как в конечном счете вынуждено будет работать теми самыми дворниками, менеджерами по продажам и так далее, и получив высшее образование, которые, мнение о котором у них сложилось еще в ситуации, когда им рассказывали родители, что иди, ребенок мой хороший, дорогой, получай высшее образование, будешь много денег получать, и он сталкивается с этим невостребованностью, и у него начинаются проблемы. Вопрос, как он с этими проблемами будет справляться. Если сможет, отлично. Если сможет получить квалификацию дополнительную, просто не каждый же способен понять, что высшее образование это только там одна из ступеней для дальнейшего дальнейшей
карьеры. Как правило, да, высшее образование рассматривается как будущая жизнь, уже такой момент очень серьезный и, в общем, даже в чем-то такая инициация, ну, вот, может быть, в отсутствие другой. А Павел прав, потому что было, опять-таки, у вас же исследование, да, по разочарованности профессиями. И там уже... Наверное, взрослые люди отвечали,
да,
те, кто уже успел
люди
поработать, но это как раз тоже показывает, что вот это...
А там очень интересно, что больше всех разочарованы в профессии люди, которые имеют дело с чужими деньгами. Это бухгалтеры, экономисты, финансисты и так далее.
Я их понимаю.
Вот, но с другой стороны, это та самая...
Я разочарован, что это не их деньги.
Ну, безусловно, да. Но это в то же время это одна из самых популярных профессий, которые люди получали последние несколько лет, да. То есть, в общем, тут можно такую цепочку прокинуть.
Да, но больше всех довольствуются выбором своей профессии архитектором.
это потрясающе, это творческая профессия, значит, это то, что остается во времени.
Да.
И это визуально во времени.
Это настоящая профессия.
Сейчас локальный рынок Москвы для именно архитекторов нет работы, они вынуждены, очень многие переквалифицироваться в дизайнеров. Это совсем вообще-то другая профессия, совсем другая самооценка, поэтому вот сегодня даже и в творческих профессиях наметился тот самый кризис ожиданий, безусловно, разочарований, необходимость смены довольно серьезно деятельности. И это, конечно, мне кажется, касается всех творческих индустрий, и в том числе, кстати, архитектуры. Инвестиционный разворот в Москве просто связанный с тем, что мы перешли в основном на строительство инфраструктуры, все заказы в этом, проектирование в основном в этом. Очень снизили индивидуальные проекты, доля типового взросла, где не требуется творческая работа, и в этом смысле это стало очень заметно.
Да, но это было исследование не только по Москве, как правило, да, Павел?
Нет, это более широко. Естественно, исследование.
Но больше всего разочарованных, я думаю, среди тех, кто получил не высшее образование, а дипломы о высшем образовании. У нас есть, по моему убеждению, по материалам наших исследований, у нас есть вузы, которые обслуживают тот сегмент рынка труда, где нужны специалисты. Эти вузы готовят специалистов, и специалисты находят работу. Вот так же, как у вас это все происходит. Вот. И у нас много вузов, которые готовят просто социализированных людей. Эти дети иногда приходят в свой вуз. В зачетку они вкладывают $100. И получают зачеты. Я знаю, у меня есть знакомые родители, которые говорят... Опять сессия, опять нужны деньги. Ну, понимаете, это существует, увы. Вот. В конце концов, человек получает диплом, но это не значит, что он получил высшее образование. Но он получил социализацию. Все-таки за эти 5 лет или за 4 года он обтесался, он научился говорить, он научился все-таки как-то учиться, он понял, что это такое. И он может идти в сферу обслуживания. Он может быть продавцом, он может быть страховым агентом там, и так далее. Вот это совсем другое. Это не образование, это квазиобразование. Поэтому мы не должны смешивать их. А большое разочарование испытывают те, кто думал, что вот этот вот диплом даст ему те же преференции в жизни, какие дало бы ему высшее образование. Нет, такого не получается.
Давайте мы не будем называть это высшим образованием. Тогда.
Да.
Ну,
да.
Это вопрос курочек. Да?
Хотела здесь курочки, привести результаты как раз обследования ПИАК. Это обследование взрослого населения с 25 до 64 лет. Оно проводилось, вот Россия в нем впервые участвовала. И в прошлом году были подведены итоги. И один, наверное, из самых главных результатов этого исследования оценивался вклад нескольких уровней образования. Основной школы до третичного, но послешкольного образования, то, что у нас обычно дает, вообще говоря, вот то самое начальное профессиональное образование в большей степени, потому что часть среднего у нас все-таки к третичному относится. И, собственно, третичное образование. У нас это большинство вузов. Хочу подчеркнуть, что это люди с 25 до 64, поэтому это все те, в общем-то, и мы в том числе, которые в 70-е годы, 80-е, в 90-е заканчивали. То есть это не относится только к исключению. Но у нас сравнительный практически со всеми странами, может быть, даже чуть выше вклад как раз вот той самой ступени базового основного образования, сопоставимый, немножко ниже, но все-таки сопоставимый вклад на самом деле вот того до третичного, но послешкольного образования, и чрезвычайно низкий, с разницей примерно в 60 баллов, вклад того самого, как бы мы хотели назвать его высшим образованием, абсолютно согласна вот с тем, что вот этот разлом, то, что диплом – это не сигнал о реальном высшем образовании, он и отражается ответами людей, как они на это реагируют. Понятно, что надо сказать, что очень высокий вклад в третичное образование у американцев. Он фактически удваивает вклад от образования во многих странах. Очень высокий у Шанхая этот вклад. Причем основное образование у них иногда дает меньший вклад, чем у нас. А у нас люди, как бы, на самом деле, с точки зрения образования, результатов, умения решать те или другие задачи, изыскивать информацию и так далее. Там вот эти компетенции в основном оценят. Они базируются на самом деле на вот просто, скажем так, основной школе, немножко доращивая профессиональных навыков. И в этом смысле у нас, я соглашусь с вами, не просто разочаровавшееся, но еще и проигрывающее в конкуренции поколение, которое, мне кажется, проигрывает еще и по предпринимательской активности. Все действительно заканчивают вуз, считают, что их кто-то должен взять. Что это не они организовывают бизнес, не они, собственно, создают свое дело, не они начинают в этом смысле продуцировать, а что они найдут тихое место работы, где, как вы правы, не надо учиться ничего делать, а можно спокойно досиживать от 30 до 40 и получать очень серьезное разочарование. И у нас вот мой магистрант как раз она организовала такую психологическую службу для студентов, те, которые не справляются как бы с программой. И считаю совершенно справедливо, что если консультировать магистры сами, бакалавриат, то очень маленькая разница в поколениях, и действительно реально можно помочь. Иногда те проблемы, которыми сталкиваешься, взрослым трудно объяснить и сказать. И его основной вот заключался в том, что вот, собственно, с академическими хвостами к ним идет гораздо меньше народу. А те, кто приходит даже не один, а второй и третий раз, в основном это люди, которые в процессе обучения поняли, что они пошли не туда, что учиться им неинтересно, что в конце концов они могут вытянуть эти предметы, но заниматься этим по жизни они не хотят. У них действительно серьезный кризис, кризис профессионального самоопределения, жизненного выбора. И вот это, мне кажется, гораздо серьезнее. Мы забиваем их время вместо того, чтобы решить жизненно важные задачи натаскиванием, извините за выражение, на сдачу экзаменов, неважно даже уже каких, не будем их критиковать. Но то, что надо в этом возрасте совершить как очень серьезную внутреннюю работу по профессиональному выбору, своему самоопределению, пониманию своей дальнейшей жизненной стратегии, оказывается задавленным, прорывается все равно, но уже в кризисном варианте.
Я видела, Елена Наумовна была не согласна.
Не совсем, извините. Да, это констатация факта, это так, действительно. Во-первых, я не совсем понимаю, почему это потерянное поколение. Это такое красивое и давно знакомое для нас понятие, которое носило совершенно иную смысловую нагрузку. Во-вторых, если мы с вами в свое время получали образование на всю оставшуюся жизнь и были вынуждены жить с этим образованием, независимо от того, нравится оно нам или не нравится, так уже был сделан выбор, и мы были обречены на НИИ и так далее, то сегодня нет этой обреченности. 18 лет, наверное, трудно выбрать для себя путь в жизни на всю оставшуюся жизнь, но в этом, наверное, и нет необходимости.
Просто
то есть рынок образовательных услуг достаточно широк.
Безусловно.
И базу, которую дает высшее образование, наш бакалавриат, эту базу, ее можно потом применить в зависимости от того, куда тебя занесла жизнь. Ты не обязан всю жизнь работать маркетологом. Ты можешь выбрать для себя иную сферу деятельности.
Согласимся, но если посмотреть вовлеченность взрослого населения в то самое непрерывное образование, то есть в повышение квалификации, переобразование, назовем его, или так, мы в три раза проигрываем всем странам. У нас менее 20% это вовлечено, тогда как в других странах больше 55%, и 60%, и 70%. В этом смысле непрерывное образование не стало, увы, для нас пока реальностью. И в этом смысле мне кажется, что узость, какая-то, я бы сказала, неразвитость образовательных траекторий. И вообще понимание, что образовательная программа – это действительно программа на всю жизнь. И надо ее сформировать, надо ее выполнять, надо ее иметь как внутренний ресурс для своего развития. Я вот потерянность, кстати, вот с этим связываю. Что очень важные какие-то жизненные компетенции, задачи наши, да мы и плохо их решаем, но и наша молодежь тоже их
плохо. Это не связано с образованием.
Дело не в образовании.
Да, а что с тем, что мы...
Это, как говорит Жванецкий, может быть, дело в консерватории.
Да, пожалуйста, Давид Иванович, я как раз хотела вас
попросить. Мне кажется, что как раз каждое новое поколение, оно лучше в этом смысле, чем предыдущее. Я разговаривал с работниками, скажем, службы занятости, потом у нас были фокус-группы с теми, кто уже закончил образование и поменял профессию. И вывод такой, понимаете, старшему поколению ему трудно перемениться. Люди ориентируются на то, что вот действительно я закончил вуз, вот я пришел, вот мой стол для работы, и здесь я буду до пенсии сидеть. А каждое новое поколение, оно более социализировано. И вот та молодежь, которую мы сейчас изучаем, вот те, кто сейчас заканчивают школу, например, они уже четко понимают, что не будет такого вот простого и прямого пути. И более того, скажем, люди, там, скажем, 23-24 лет, они говорят так, вот я закончил, там, скажем, университет по специальности, скажем, история или филология. Я очень этому рад, у меня расширился кругозор, я теперь такой образованный, все замечательно. Вот. После этого я пошел на курсы, без всяких сопротивлений внутренних, и получил специальность, и я теперь прекрасно зарабатываю на свою семью. Есть еще одна вещь, меня поразила. Мы разговаривали с молодыми рабочими, и вот рабочий в цехе говорит, я своим детям дам высшее образование. Не для того, чтобы они зарабатывали деньги таким образом, а чтобы они не были людьми, которые не умеют говорить, которые не понимают, что происходит в мире и так далее. А зарабатывать деньги они будут рабочей профессией. Понимаете, место образования вообще, оно поменялось. Мы должны совершенно с другой стороны смотреть на это.
Да, но мне кажется, это очень сложно.
Соглашусь.
Но сейчас же время сложное. Сейчас постепенно сокращаются бюджетные места в вузах. И образование, качественное образование в той или иной степени становится платным. И для того, чтобы получить вот этот вот мини-культурный багаж, надо вообще затратить время и деньги, да, затратить усилия и семейный какой-то фонд. То есть и надо иметь, хотя бы отправить ребенка, чтобы он жил в каком-то городе, где приличный вуз. То есть это все требует неких вложений достаточно серьезных ради того, чтобы вот этот культурный багаж возник. Мне кажется, что эта история уже немножко не сегодняшнего дня.
Но ведь время всегда сложно. Жить, в принципе, сложно на самом деле. Нет легких времен, потому что для человека в 20 лет, когда он решает проблемы своего будущего, любое время сложное. И родители, ориентируя ребенка на то, что он будет получать высшее образование, по сути дела, они сами себя готовят к этому всю жизнь, что они своему ребенку в дальнейшем дадут высшее образование. Другое дело, что у нас слабо развиты финансирование, самофинансирование образования, что нам нужны, по всей видимости, какие-то государственные механизмы, которые будут стимулировать банки для того, чтобы они работали со студенческими кредитами и так далее. Но, может быть, когда человек будет самостоятельно финансировать свое образование, он будет подходить к этому более ответственно. Но мы же сейчас вообще не об этом говорим. Но мы, в принципе, говорим о том, насколько наше образование востребовано, в принципе, насколько оно необходимо, насколько я понимаю. Оно, в принципе, необходимо или нет, это высшее образование? Ну, вот, на мой взгляд, очень необходимо.
Ну, как исследование.
Я абсолютно солидаризируюсь с коллегой в его, так сказать, вот отношении, в смысле социальной функции образовательной.
Вы знаете, мне кажется, что оно необходимо, и мне кажется, что мы вообще государство, страна, общество, не должны задавливать вот это стремление учиться у молодежи. Посмотрите, благодаря чему Советский Союз достиг разных успехов там, в индустриализации, там, в ракетостроении там, и так далее, и так далее. Ну, за счет каких-то положительных факторов, за счет каких-то там отрицательных, там действительно, да, были шарашки, был ГУЛАГ там, и все такое. Но мощным фактором было стремление людей получить образование. Вот это был такой порыв, между прочим, еще до 17-го года были умные люди, которые писали государю специальные записки, докладные, что нужно разрешить людям всем получать высшее образование, что нужно расширить возможности и так далее. Этого не было сделано после 17-го года.
Кроме женщин. Про женщин ни одной записки государю не было.
Нет, одну я читал. Да? Одну читал. Да, действительно, про, но только об одной, да. да. И кроме того, мой дедушка заканчивал Томский университет.
Нет, дедушка,
нет,
бабушка.
И там, Нет, нет. И там, значит, вот у меня есть копия его дела, и там написано список студентов, вольнослушателей и вольнослушательниц. Да, да, нет, это было, это было. Это, возможно, это было именно в Томском, поскольку это был самый передовой такой, самый открытый. Да, так вот, я хочу сказать, что да, вот этот вот порыв к образованию, он взрывообразного так вот сказался, как после 17-го года. Люди пошли учиться, и мы получили более или менее, но образованных людей, получили кадры в промышленности, там, науке и так далее. И это было замечательно. И сдерживать этот порыв сейчас, когда мы вступили, мир вообще вступил в такую пору, когда именно образованные люди, человеческий капитал, это самое главное для развития страны, сдерживать этот порыв сейчас нельзя, по-моему. Нужно, по-моему, только поддерживать это. Потому что если мы хотим, чтобы наша страна заняла достойное место в мире, нам нужны именно люди, стремящиеся получить образование.
Вот полностью согласна, что это наш главный ресурс, мотивация к образованию. Да. И он у нас пока есть, хотя начинает таять, и это очень жаль, потому что еще 15 лет назад мотивация была более высокой. Действительно, и семьи, независимо от уровня доходов и своего уровня образования, стремились. Сейчас некоторые разочарованности, я согласна, скорее его снижают, но в ответ на это, к сожалению, наше образование оказывается, я бы сказала, ну, не совсем отвечающее тем вызовам, которые стоят. И ребята, думая, что они получают реальное высшее образование, что оно их ресурс для развития, на самом деле оказываются в плену часто очень устаревших программ, ненужных, невостребованных навыков, и отсутствие абсолютно нужных компетенций, которые в современном мире требуются, то, что они получают как востребованные компетенции, они получают, как правило, сами. В некотором процессе самообразования, слава богу, современный мир дает и широкие эти возможности. И вот здесь, я считаю, вызов-то как раз не к ребятам, а к тому, что некачественность очень многих наших программ образования, не только потому, что они то долларовые купюры вкладывают, некоторые даже и не вкладывают, пытаются учиться, но все равно качество не соответствует. Мы очень медленно меняем систему, в том числе высшего образования. И не только высшего вот такого, но всю систему гибкого, да, непрерывного образования. Да? Вот она
согласен,
у нас отстает.
Абсолютно,
да. И уже вот эта некачественность сказывается в том, что снижается мотивация. Вот это,
конечно,
мне кажется, очень, очень большая потеря. Да. Потому что восстановить мотивацию нелегко. Это годы уходят.
Да. Нет, это наше великое богатство, и если мы его потеряем, мы это потеряем самый важный.
Самое главное. Я абсолютно согласна.
Завид Львовичем. Помнить, да, что это классно. «Час свободы». Веду программу я, Тамара Леленкова, и хочу Давида Львовича попросить продолжить рассказ о исследовании образования, рынок труда и социальное поведение молодежи в современной экономической ситуации. Это проект целый, да? И вот как раз вы отметили как одну из таких особенностей желание получать образование значительной части молодежи. Это важная вещь. Но что еще?
Да, это важно. И еще важно, что мотивы получения образования самые замечательные. Там, конечно, присутствует такой мотив, как, значит, там престижно, нужны корочки, там, и, там, значит, достойная оплата. Но они не на главных местах. На главных местах найти работу, которая соответствует моим интересам и склонностям, самореализоваться и так далее. Вот это очень хорошо. Кроме того, значит, мы посмотрели некоторые предыдущие исследования, и там говорилось, и я думаю, не без оснований, что 11-классники более прагматичны, чем 9-классники. Да, 9-классники, они еще романтически настроены, а 11-классники больше настроены на заработок, там, на надежность и так далее. А у нас этого не получилось, у нас получилось наоборот. Наоборот, у нас получилось, что 11-классники, они более вот такие вот, ну вот то, что называется, непоротое поколение. И вот еще что интересно. Мы посмотрели, каковы мотивы получения образования у тех, кто идет не в вуз, а идет на среднее специальное, кто идет в профессиональное училище. И у них тоже они, мотивы замечательные. Они идут туда не потому, что они там должны зарабатывать. Они идут туда тоже для того, чтобы самореализоваться. Вот это, по-моему, чудесно. Не чудесно то, что учиться они хотят, а профессию выбрали далеко не все. Вот, то есть у них нет определенности. Да, они видят только вот направление движения дальше, а конкретно нет. И я думаю все-таки, что дело не в том, что молодежь плохая, вот она не видит там дальше там, ближних каких-то горизонтов. Я думаю, что у нас слабые связи образования и рынка труда. Вот, наверное, все-таки, если бы рынок труда, если бы его представительницы самые разные там, они бы приходили больше, чаще в образование и разговаривали с детьми, я думаю, что была бы от этого большая польза. Вот сколько живу, я слышу разговоры про профориентацию. Вот она должна быть, но вот ее надо сделать. Ну и где она? Вот, да, в каких-то зачаточных формах она стала существовать, но только в зачаточных.
Но тут еще есть момент, что многие идут в среднепрофессиональное образование с тем, чтобы потом получить высшее образование. Да, это то, да. С чем предлагает бороться теперь министр образования и убрать эти льготы при поступлении в ВУЗ.
Да.
Там дело не только в льготах, а в том, что после училища можно было поступить на так называемую укороченную программу, то есть на второй-третий курс, минуя базовый. Я помню очень серьезное возражение как раз ректоров вполне серьезных технических вузов, которые говорили, знаете, что мы хорошо понимаем, в том числе в авиации, чем отличается техникум от университета, потому что в университете высшая математика, а вся программа техникума построена на школьной математике, без высшей математики принципиально. Поэтому если они пропустят первый курс и основу высшей математики, без которой не бывает инженеров современных, даже для, если они не будут разработчиками, а будут в основном так, эксплуатировать уже созданные эти, все равно. Поэтому они на самом деле были противники перехода на укороченные программы. И здесь вот это тоже как бы есть подтекст. Но главное, что не просто льготы, а в том, что теперь вот этим укороченным программам действительно ставится вполне серьезный заслон. То есть хочешь продолжать образование, пожалуйста, на общих основаниях. И в этом смысле...
То есть число тех, кто пойдет в среднее профессиональное образование, скорее всего, уменьшится.
Я думаю, что уменьшится. Дело в чем? Понимаете, почему люди шли по такому пути? Я иду там, в среднее специальное, потом в... Во-первых, это избавляет от колоссальной нервной нагрузки с ЕГЭ. Не нужен ЕГЭ. Во-вторых, сфера образования, естественно, сразу пошла навстречу. Ну, например, я был в таком коммерческом вузе, огромном, богатом. Ректор, большой бизнесмен, он моментально открыл при себе колледж. Для того, чтобы
детей
вот
так
вот перекачивать, да, прекрасно. И вот министры образования в регионах жаловались, что да, вот все больше детей, и по статистике это можно посмотреть, все больше детей шло в ВУЗ через среднее специальное образование. Ну, хорошо, пусть такой путь будет перекрыт, но надо, чтобы... все равно наша система образования оставалась открытой, и чтобы гибкой. В ней не было тупиков. Да. Если я пошел вот по этому пути, то все уже, дальше мне дороги нет. Вот этого быть, конечно, не должно.
Тут уж мы точно совершенно согласны.
Ну, вот то, что касается...
И вообще у нас не хватает разнообразия образовательных траекторий. Ну, не хватает. В этом смысле зачастую вот то самое среднее профессиональное образование – это никакая не альтернатива высшим. Это просто один из трендов поступления все равно в то же самое высшее, без выхода на рынок труда. То есть никакого слоистости такой, там, 2 года поработал, 3, понял, что нужно, переучился, доучился, снова поработал. Вот этого не происходит. Переходим из одной ступени на другую, из одного направления подготовки в другое. И...
Да. На самом деле, понимаете, вот в построении своей образовательной траектории тоже нужна предприимчивость, нужна гибкость. Вот я думаю, вот это нужно воспитывать. Это сразу не появится. Это нужно воспитывать еще в школе, и, может быть, даже с младших классов вообще.
Согласна.
Гибкое отношение вот это, да. Вот я строю свою судьбу. Я знаю, какие есть возможности.
Но все-таки должна быть некая панорама вот этих учреждений учебных, куда человек может при выборе гибкой траектории направить свои стопы. Это не всегда возможно. Туда попадет и там завязнет иногда, мне кажется. И чтобы качество образования как-то все-таки выстроить, были придуманы меры по эффективности различные. Да? И вот одна из последних, предпоследних была, которую добавили, вот мерить, как устраиваются выпускники вузов, что в российских условиях очень сложно. И вот рейтинг недавно был...
Газета «Коммерсант» опубликовала рейтинг. Да, и он есть на сайте, он общедоступен. Этот рейтинг основывается на данных Министерства образования. И да, то есть у нас на повестку дня выносится вопрос, который раньше, ну, он или не стоял так остро, или, в принципе, как-то не являлся настолько обсуждаемым. Это рейтинги вузов. Реально. Мы сейчас вам говорим о качестве вузов, о качестве преподавания.
Ну, то есть, да, попытка, да, посмотреть, да, насколько вуз эффективен в том плане, что он готовит специалистов именно для вот действующей экономики.
Для рынка, реального рынка труда. Ну, вот мы в этом рейтинге Российской академии народного хозяйства мы заняли и первое, и четвертое, и шестое место по числу и проценту выпускников, которые устраиваются на работу в течение ближайших, так сказать, послевыпускных месяцев и по уровню зарплат, которые они получают. И надо сказать, что наш ректор, вот Владимир Мау, предлагает очень, на мой взгляд, и в принципе, очень серьезный такой замер для успешности образования, для качественности образования. Это количество налогов, которые платит выпускник, устроившись на работу в течение первых 3 лет после окончания вуза. Это очень такой действенный показатель, насколько он востребован, насколько он профессионален и насколько работодатели готовы оплачивать его профессионализм.
Но с другой стороны, здесь, наверное, есть и лукавство, потому что многие вузы теперь не могут иметь магистратуры, некоторые вузы, в принципе. А магистратуру, понятно, идут уже часто люди, которые поработали, которые имеют возможность потом устроиться, значит, с большим успехом и с приростом в зарплате.
Ну, вот, казалось бы, совсем простая идея, что у нас базовый налог, особенно для регионов муниципалитетов, это НДФЛ, безусловно, и в каком-то смысле есть такой вполне простой экономизм, как бы посчитать. Однако мы здесь сталкиваемся с большим количеством технических сложностей, потому что даже если это будет считать не как сейчас пенсионный фонд, а ФНС, Федеральная налоговая служба, то она считает по кругу только крупных и средних предприятий, никакой предпринимательский сегмент туда вообще не входит, а если мы еще учтем, что индивидуалы и малые предприятия сидят на упрощенной системе налогообложения, и там вообще это не вычленить, то на самом деле вот такого точного отражения все-таки это не будет иметь. И как раз ту самую предпринимательскую активность мы точно через это упустим. Второй момент, и это тоже очень большая претензия к тому опубликованному рейтингу, который есть, там абсолютно непонятно, к какому уровню региональных заработных плат это привязано, в каких регионах работают эти люди, и что значит те самые 30, 70 или 80 тысяч, самые высокие показатели заработных плат это Тихоновского православного университета в области педагогики и образования, которые они имеют. И потому что 30 тысяч в Ивановской области, на Камчатке или на Северном Кавказе, это абсолютно разные 30 тысяч. Поэтому вот здесь вот есть действительно серьезное лукавство и в каком-то смысле немножко опасные сигналы даже для и абитуриентов, и семей, а потом и для рынка труда. И в этом смысле я считаю, что, конечно, обязательно нужно проводить мониторинг этой ситуации, но гораздо более аккуратно, взвешенно относиться к результатам, к их интерпретации. И уж точно бы я опасалась выстраивать по этому показателю вузы в рейтинг. Вот уж точно бы опасалась.
Во всяком случае, работодатели этого не делают. Или смотрят на диплом, а откуда?
Смотрят на диплом, но не на рейтинг. Нет, не на рейтинг, безусловно, потому что часто бывает, на самом деле, любое крупное предприятие у него есть, я здесь все-таки не соглашусь, что связь между рынком труда и образованием, она, она отсутствует, и есть крупные и промышленные предприятия, которые берут специалистов из техникумов, из вузов, и это нормальная практика, не только для экономистов, для очень много технических специальностей, и таким образом получают возможность, ну, набирать новые кадры. Более того, отдельная история, то, что касается не... Все-таки мы... Давайте различать высшую школу как высшую школу и образование как расширение кругозора, потому что вузы все-таки это немножко про другое, да, это про...
В смысле, не только про расширение кругозора.
Ну, да,
это про
профессию. Нет, почему? Это просто социальный институт, к которому, извините, мы все привыкли, не хочу никого обижать, да, сам учился много, да, и тем не менее, все равно, давайте думать о том, каким образом можно человеку дать в молодости получить широкий кругозор, не загоняя его в рамки, что вот тебе паровоз на ближайшие 6 лет. И огромное количество разных стажировок, видеокурсов и так далее. Вот к этому нужно приходить, чтобы человек мог понимать, какие возможности у него есть, что он будет делать в своей профессии, без того, чтобы давать самому себе обязательства, а самое главное, взваливать на себя обязательства перед родителями, перед родственниками и так далее, там, семьей своей, о том, что нужно зарабатывать деньги, после этого, например, отдавать кредиты те же самые банковские. Пусть люди пробуют, пусть они смотрят. И здесь задача, мне кажется, в том числе и высших учебных заведений, давать какие-то такие возможности для ввода в профессию, да, такие вот именно вольнослушатели, пожалуйста. Просто ожидание, что ты заканчиваешь школу, если ты не поступаешь в институт или в университет, ты идешь в армию, а после этого уже как бы непонятно что. Сейчас в армии там есть отдельная история, связанная с ребрендингом, и вроде как...
И ихними учебными центрами.
И теперь уже вроде как это даже модно и хорошо оплачиваемо, но тем не менее, да, то есть какое-то время это... уйдет на переквалификацию, на изменение, скажем, имиджа каких-то образовательных учреждений в армии. Но, тем не менее, это же очевидно, да, то есть, как бы, что для молодых людей вот этот вот горизонт маячий армии, он решает очень много в их карьерных траекториях. А по поводу рейтингов, на самом деле, важно не только, мне кажется, зарплата, важна способность вот именно работать по специальности, безусловно, потому что какая бы специальность ни была, все-таки у нее должны быть какие-то отражения, да, на рынке труда. В смысле, вузовская специальность, она каким-то образом должна отражаться в специальности и в позициях на рынке труда. Да? Если этого нет, то значит, это ненужная все-таки специальность. Или мы говорим уже о обучение таким фундаментальным наукам, там, как математика, да, или, например, лингвистика, человек, который может работать в любой области, неважно, будь то в банке, например, если ты математик в банке, в инженерных каких-то науках, структурах. Ну, то есть, я в том смысле, что если мы все-таки говорим про фундаментальное образование, то это одна история. Если мы говорим про образование, которое должно помочь при трудоустройстве, это так называемые soft skills, это вот навыки.
Конечно, какие-то.
Это прикладные
штуки. Я хочу продолжить тему, которую Павел Лебедев затронул, то, что касается высшего образования как средства избежать армии. Вы в исследовании отмечали тоже, что это перестало быть важным.
Это перестало быть. Значит, во-первых, мы видим по ответам молодых людей, что это редко упоминаемая вообще причина получения высшего образования. Кроме того, если вы возьмете статистику, то вы увидите, что мальчики и девочки ведут себя одинаково. Там нет таких отличий. Нет такого, чтобы, скажем, мальчики стремились, уходили вообще в вузы, а девочки там меньше. Нет, скорее, там, скорее даже наоборот. Там получается так, что... Ну, в общем, это я уже в другие сферы ухожу. Но я хотел сказать по поводу того, что вы говорили, Павел. Это все замечательно, если мы будем... Я думаю, что мы идем вот к этому идеалу, когда есть много возможностей, есть и то, и другое, и молодой человек может выбрать. Пока выбирает, конечно, работодатель. И очень интересно, когда приходишь в отдел кадров преуспевающего предприятия, то вот тогда мне говорят, знаете, мы берем выпускников вот этого университета, а вот из этого университета они к нам приходят, мы их не берем. Потому что мы знаем, что с ними ничего не сделаешь. А этих мы немножко доучиваем и получаем то, что нам надо. Вот. Министерство выдает всем одинаковые дипломы. Но эти дипломы говорят о разном, когда мы имеем дело с разными вузами. Для одного вуза это свидетельство получения высшего образования, а для другого это просто сигнал о том, что человек провел несколько лет и там, значит, как-то переварился и получил социализацию. И я должен вам сказать, значит, на основании своего длинного жизненного опыта, что на самом деле такие вещи были всегда. Я помню, что когда вот я заканчивал вуз, и мы все разлетелись по всей стране, по разным НИИ, то нам всем прежде всего устраивали экзамен. Вот, реши вот эту задачку, реши вот эту задачку, а что бы ты сделал здесь? И надо вам сказать, что многие были отправлены обратно. Вот, такой отбор был всегда. Там, где нужна настоящая работа, там есть всегда отбор уже на месте. И я думаю, что он есть и сейчас.
Конечно.
Безусловно.
Несомненно. По бумаге никто никого не берет, да, если да. я правильно понимаю.
Да, конечно,
и
да.
есть очень современные системы, и тестирование, и профпригодность,
да, и
семинары найма.
Никто не отменял.
Безусловно.
И причем, вы знаете, вот обнаружилась еще такая штука, что отметки не играют решающей роли.
И цвет диплома тоже?
Да, и цвет диплома тоже, да. У нас было из нашего выпуска, например, несколько отличников с красными дипломами, которые были отправлены домой.
Вот.
Вот. И был, скажем, троечник, один из моих друзей, который сделал блестящую карьеру. Вот. Дело не в отметках. Это все очень трудно замерить. Очень трудно замерить на выходе из вуза. Многие вещи проявляются потом.
Но, тем не менее, все равно есть вот количество доступной работы, да, то, о чем вы тоже пишете. То есть эта работа должна быть, чтобы человек пошел работать по специальности.
Да.
Если ее, допустим, в таком количестве, сколько вышло выпускников, нет, то, собственно говоря, говорить не о чем.
Да.
Я не знаю, вот Елена Наумовна хочу спросить, к вам, когда приходят ребята, они знают, где они дальше будут работать?
Конкретную компанию, конечно, не знают. Но, в общем-то, даже во время приема мы стараемся заниматься определенной профориентацией. А так как в институте представлена достаточно широкая линейка подготовки, мы называемся институт отраслевого менеджмента именно поэтому. И я, конечно, рассказываю, что такое рынок недвижимости, потому что мы давно присутствуем на этом рынке. У нас программа, в которой отучились, по сути дела, весь топ-менеджмент наших компаний в области недвижимости. Я понимаю, что я предлагаю абитуриенту и каким образом он дальше будет трудоустроен.
И хорошо понимают родители, что тоже важно.
И родители тоже слушают внимательно. И очень часто они принимают решения, они пришли в вуз прежде всего. Потому что это престижно, это известно, это дает определенный бонус на входе на рынок труда, в общем-то. А дальше они стараются разбираться и понимать, о чем будет идти дело, речь дальше. Если я говорю о маркетинге, то я тоже говорю, что BBDO – это вот такая компания, а что маркетолог – это вот такой специалист, который вот такими-то компетенциями должен обладать и вот в такой степени востребован на рынке. Мы в этом году столкнулись с такой ситуацией, что понятно, четвертый курс, практика, преддипломное место практики, и я договариваюсь там, и сотрудники договариваются там, и мы готовим определенный пул. И потом сталкиваюсь с тем, что где-то 60-70% наших студентов работают на рабочих местах, хотят проходить практику в Колерсе или там в группе компании ПИК, писать диплом об этом, и по сути дела они уже абсолютно точно понимают, что их профессия. Что это их профессия, устраивает она или нет. И потом, вот как раз этот год показывает, что приток в магистратуру огромен. И бакалавры реально идут, и не только мальчики, кстати говоря. Поэтому речь об армии действительно как-то отходит на второй план. Не только мальчики. Большой приток в магистратуру. Насколько он осознан, будет понятно дальше. Но возможность пойти получить бакалавриат, бакалаврское базовое образование и выбрать для себя магистратуру более профессионально, более осмысленно, это может быть магистратура не по прямой, а магистратура связана, получив один бакалавриат и получив финансовое образование в магистратуре, по сути дела человек стоит на двух ногах. И поэтому он, конечно, у него конкурентно более правомочен, то есть у него есть больше вариантов, больше возможностей. Главное, чтобы были эти варианты, чтобы было из чего выбирать и работодателям, и выпускникам.
Действительно, да. Студенты, по-моему, порядка 70%, да, начинают работать во время учебы, да, на, да, там, третьем, четвертом курсе.
Но это у нас 86%.
Это очень сильно зависит от вуза, мне кажется.
Но это сложно, и, наверное, все-таки качество образования ухудшается, вот что бы то ни было. Мне кажется, трудно работать даже не на полную ставку.
Давайте все-таки различать, где он работает. Он, безусловно, в кафе официантом, конечно,
все подрабатывает. Мы сейчас говорим более-менее по профилю.
Очень небольшой.
Вот. И потом, по поводу переквалификации, бакалавриат, магистратура, безусловно, замечательно. Но если ты окончил бакалавриат, условно, я не знаю, менеджером, то ты вряд ли станешь инженером или архитектором. Все-таки дорожка, да, сужается. Да.
Да.
Безусловно. То есть, ну, как бы, в данном
это,
случае...
это уже на входе совершенно разные, да, вещи. Конечно, это, да, когда, безусловно, он для себя выбирает инженерный или в какой-то степени гуманитарный или экономический, mm-hmm, вот, он уже сразу расходится дальше. Это будет уже вопрос серьезного второго высшего или какого-то более адекватного образования, если выведет на инженерную стезию. Это, в общем-то, еще и устройство мозгов в большой степени.
По поводу конкуренции. Вот что хочу сказать. Важный момент, что работа по специальности, у выпускников очень большой уровень конкуренции, потому что, вот, особенно если мы говорим про экономические, финансовые специальности, менеджерские и так далее, меньше всего конкуренция в сфере IT, информационных технологий, инженеры, рабочие специальности, почему я за них все время ратую, потому что там действительно нехватка, и к этому надо, ну, то есть эту дырку все равно придется кем-то заткнуть. Вопрос, кем? И лучше, чтобы человек к этому пришел сознательно, чем он к этому выбору скатится
в связи с тем, что
он не сможет трудоустроиться по юридическому образованию, например. К сожалению, да, вот в юридической сфере огромная конкуренция, но при этом все равно нехватка квалифицированных кадров, все равно. А что очень важно, что если выпускник выходит из вуза с опытом работы по специальности, то он получает сразу уровень зарплаты где-то на 10-15% больше. Да. И этот уровень зарплаты уже конкурентен, скажем, с такими распространенными специальностями широкого, скажем, профиля, типа продавец или менеджер по продаже недвижимости, который не требует высокого уровня квалификации, образования, и, соответственно, это большой риск, который уводит, да, то есть высокие зарплаты стартовые в сфере, например, продаж, они уводят специалистов молодых, а отсутствие, например, возможности практиковаться и получить тот опыт, который тебе позволит после вуза сразу получить хорошую зарплату, это вот большой риск. И здесь как раз вот эти стажировки, еще раз, да, возможность получения какого-то опыта работы во время учебы, оно способствует тому, чтобы человек после вуза получил и пошел работать по специальности, просто потому что ему предлагают более достойный уровень оплаты.
Да, и вы знаете, какая интересная штука? Мы изучали работающих студентов, и получается так, человек учится очень хорошо, и работает он в это время по специальности. Человек учится плохо и работает в кафе. Подрабатывает. Вот это совершенно замечательная зависимость.
Это, да, понятная такая вещь, но, однако, не всегда принимаемая во внимание и с самими студентами и родителями. Хочу напомнить, что это был классный час свободы. Мы сегодня говорили об экспансии высшего образования и рынке труда в московской студии. Заведующий отделом социологии и образования Института социологии Российской академии наук Давид Константиновский, директор Института развития и образования Высшей школы экономики Ирина Банкина, руководитель направления исследований портала Суперджоб Павел Лебедев и заместитель директора Института отраслевого менеджмента Российской академии народного хозяйства и государственной службы Елена Косарева. Вела программу Тамара Лиленкова.
В какой России вы хотели бы жить? Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 780, 13 720, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».